Джин Соул.
Девять хвостов бессмертного мастера. Том 7.
Лисьи пословицы и поговорки. Недопесок тоже решил приложить лапу к лисьему дао и старательно записал в книжечку некоторые из своих измышлений.
Шерсть распуши, врага устраши. Матерому лису, что мыши, что крысы. Пролезла морда, и остальное протиснется. Не можешь переспорить, затявкой. Не скрипи на тех, у кого гуще мех. С лапы по горсти, лису нора.
Нору копай, а ухо держать востро не забывай. Чужие хвосты не считай.
Не смог доесть, не плачь, а в шерсти на боку припрячь. Любопытство крота сгубило и лису обед подарило.
Две лисы дерутся, а третьей тумаки достаются. Ху Сюань впервые видит снег.
«Куда теперь?»
— спросил Лао Лун.
— Хочу посмотреть на снег,
— без колебаний заявила Ху Сюань. Когда Лао Лун рассказывал ей о мире смертных, Ху Сюань очень заинтересовал именно снег, и Лао Луну пришлось напрячь воображение, чтобы объяснить, на что тот похож.
— Это пух, только холодный, и тает, как лед. Ты знаешь, что такое лед?
Ху Сюань кивнула утвердительно. Лисы использовали лед для разных нужд, в том числе, чтобы лизать в особенно жаркий день, охлаждаться. Добывали же лед так. В поместье Ху был вырыт очень глубокий колодец, в него спускали бадью с водой и оставляли на ночь. Когда наутро бадью вытаскивали, она была наполнена уже не водой, а льдом. Лисы вытряхивали лед из бадьи, распиливали и растаскивали кто куда, а бадью вновь наполняли водой и опускали в колодец. Лисьи-знахари использовали лед в медицинских целях, но Ху Сюань нравилось и просто рассасывать холодный кубик, гоняя его языком по рту. У воды, превратившейся в лед, был особенный привкус. «Если снег похож на пух, — заметила Ху Сюань, — то в нем можно и вывалиться?»
«Можно, если не боишься замерзнуть»,
— подумав, ответил Лао Лун.
«Лисы холода не боятся», — сказала Ху Сюань с легким снисхождением в голосе. Лисы, может, и не боялись холода, но любили погреться на солнышке или сбиться в кучу и греться друг от друга. Мех у них тогда распушался, и лисы становились похожими на меховые шары, исполненные важности.
«Тогда на север»,
— решил Лао Лун.
«Чем севернее, тем холоднее, а значит, и снега больше».
Он не поднимался слишком высоко в небо, чтобы дать Ху Сюань возможность посмотреть на мир смертных, над которым они пролетали. Хроники того года впоследствии запестрели упоминанием парада драконов. В действительности дракон был всего один, но люди склонны преувеличивать, потому насчитали целый гурт.
Гурт. Стадо. Толпа.
Далеко на север Лао Лун не полетел, снег можно было отыскать и в горах. Он выбрал наиболее заснеженную вершину и стал опускаться. Ху Сюань зачарованно глядела на мерцающее снежное покрывало. Этот блеск что-то напоминал, но она не сразу поняла, что именно, а когда поняла, то на мгновение лицо ее омрачилось. Так же серебрился мех ее учителя, Ху Бао Циня.
«Что?»
— отозвался Лао Лун, почувствовав изменения в ее ауре.
«Ничего», — тут же очнулась Ху Сюань. «Просто глаза слепит, непривычно».
«День солнечный, потому что...»
— сказал Лао Лун, спускаясь ниже и зависая над снежным склоном горы. Ху Сюань задумчиво поглядела вниз и спросила,
— «Как думаешь, в снеге можно лисоваляться?»
— «Если не боишься намочить шерсть»,
— ответил Лао Лун и собирался добавить, что для этого лучше спуститься в долину, потому что снег в горах. Ху Сюань превратилась в лиса и спрыгнула со спины дракона в снег.
— «Сюань!»
— кашлянул Лао Лун, подавившись смешком. Снег в горах для лисоваляния однозначно не подходил. Шух, и кудрявая лиса провалилась в снег по самые уши. Виднелся только кончик хвоста, и слышалось сердитое тявканье. Смешок Лао Луна Ху Сюань, конечно же, расслышала и высказала все, что думает по этому поводу. По лисье.
— «Ты не лиса вольнулась, а лиса провольнулась»,
— усмехнулся Лао Лун, превратившись в человека и зависнув над лицепровалом. Нужно было сообразить, как вытащить Ху Сюань из снежной ловушки. «За хвост?»
«Хватит издеваться! Помоги мне выбраться!»
— еще более сердито затявкала Ху Сюань.
«Я выпрыгну, а ты меня подхватишь!»
«Хорошо»,
— согласился Лао Лун. «План был хорош». Хусюань изловчилась и прыгнула, но Лао Лун не успел ее подхватить, и кудрявый лис провалился обратно в снег, чуть дальше от первого лиса провала.
«Ты не в длину прыгай, а вверх», — сказал Лао Лун, когда в ушах отзвенела лисья ругань, стократно помноженная на горное эхо.
«И тебе что, заяц?» — проворчала Хусюань, и кончик ее хвоста, едва виднеющийся из снега, встопорщился.
«Мышкуют же лисы», — возразил Лао Лун. «Это то же самое, только вверх».
Из снежного лесопровала послышалось скрипение. Если лиса начинает скрипеть, то дело плохо. Разумеется, для того, на кого она скрипит. Лао Лун поспешил сделать серьезное лицо и развел руки в стороны.
«Прыгай, я подхвачу», — пообещал он.
Хусюань еще немного поскрипела из снега, прежде чем попытаться снова. Лисы долго успокаиваются. Потом она изловчилась и прыгнула прямо на руки Лао Луна. Тот крепко прижал ее к себе и отлетел чуть дальше к ледяной насыпи, едва присыпанной снегом. Хусюань с рук он спускать не спешил, машинально поглаживая ее кудрявую шерсть и выбирая из нее снежные комочки.
«Эй!»
— завозилась Хусюань, упираясь лапами ему в грудь.
«Сколько раз тебе говорить? Я тебе не ручная зверушка. Не надо меня гладить!»
Лао Лун с явным сожалением наклонился и поставил Хусюань рядом с собой на ледяную насыпь. Кудрявый лис тут же обнюхал снег, поскреб лапой и удивленно тявкнул. Этот не проваливался. Лао Лун объяснил, что снег бывает разный.
«А раньше нельзя было сказать?»
— ворчливо сказала Хусюань, превращаясь в человека.
«До того, как я лиса навернулась».
«Ты не дослушала», — возразил Лао Лун. «Я собирался сказать, что снег здесь слишком глубокий для лисоваляния».
Хусюань опустилась на одно колено, взяла пригоршню снега и стала его разглядывать, иногда поднося к лицу и пробуя кончиком языка то с одной стороны, то с другой.
«Что ты делаешь?»
— удивился Лао Лун.
«Лисье любопытство»,
— кратко, но ёмко ответила Хусюань и по лисье наморщила нос. Ей было любопытно, какой снег на вкус и отличается ли от льда в поместье Ху. А еще казалось забавным, что снег мягкий, но комкается в пальцах и превращается в ледышки. Забавлялась она этим так долго, что пальцы у нее озябли и покраснели. Лао Лун, заметив это, решительно отнял у Хусюань игрушку и, взяв ее руки в свои ладони, хорошенько на них подул.
«Еще простудишься»,
— ворчливо предупредил он.
«Лисы не простужаются»,
— назидательно заявила Хусюань и чихнула.
Собирая гербарий.
«Куда дальше?»
— осведомился Лао Лун деловито, подхватив Хусюань на руки.
«Ты не превратился в дракона», — напомнила Хусюань, завозившись у него на руках.
«Я и так переполоха наделал».
Хусюань заметила, что даже в человеческом обличье у Лао Луна под сапогами также завиваются облачка, как и в драконьем. От них драконы отталкивались лапами, когда перемещались по воздуху, и, понятное дело, сделаны они были из облаков. Лао Лун сказал, что придал духовной силе такой вид, когда увидел в древней книге «Мира смертных» изображение дракона. Ему показались забавными эти завитушки. Древний художник, не мудрствуя лукаво, рисовал так не только облака, но и волны, и огонь, и дым, и даже кисточку на хвосте драконов. А небесные звери потом подсмотрели за своим царем и стали тоже использовать похожие облачка при полетах.
«Хочешь поглядеть на цветы мира смертных?»
— спросил Лао Лун. Они уже летели прочь от гор. Земли внизу напоминали лоскуты, пришитые друг к другу ткани разных цветов и форм.
«Но я ведь не знаю, как они называются», — с лисьезнахарской ноткой в голосе возразила Хусюань.
«Тогда...» — задумчиво протянул Лао Лун. «Почему бы не заглянуть в город и не купить какой-нибудь травник? Уверен, люди додумались до того, чтобы записывать названия растений в книгу».
Хусюань так воодушевилась предложению, что у нее на голове вылезли лисьи уши. Лао Лун преодолел искушение прикусить кончик уха, который был, конечно, совсем рядом с его лицом. Но тогда Хусюань рассердилась бы.
«Только уши спрячь», —
со вздохом сказал Лао Лун.
«Вон тот город кажется многообещающим. В большом городе непременно должны быть книжные лавки».
Они предусмотрительно спустились на землю вдалеке от города и оставшийся путь проделали пешком, чтобы не привлекать лишнего внимания. Ху Сюань по дороге поймала мышь и со вздохом отпустила ее.
«Что с тобой?»
— удивился Лао Лун, заметив, что по ее лицу проскользнула тень. Ху Сюань совершенно серьезно ответила, что соскучилась по своей белой мыши, которую оставила на верхних небесах. С собой она ее не взяла. Кто знает, как на обычной мышке скажется сошествие с небес в мир смертных. Она поручила ее заботам одного из слуг дворца Тайлуна, наказав хорошенько приглядывать за зверьком. Мышка к тому времени избаловалась и была капризной до нельзя. Ела только еду со стола царя зверей, спала на шелковой подушке, которую Ху Сюань смастерила специально для нее. Очень кропотливая работа, ведь подушка должна была помещаться в клеточку, которую Ху Сюань носила на поясе. В городе Ху Сюань тоже все было интересно, так что до книжной лавки они добрались не скоро. Лао Лун терпеливо ждал, когда Ху Сюань преодолеет очередной приступ любопытства, и тогда они уже шли дальше. В книжной лавке посетителей не оказалось.
«Потому что книги страшно дорогие», —
сказал Лао Лун, когда Ху Сюань удивилась.
«Особенно если сделаны из настоящей бумаги. Свитки — те дешевле, бамбука везде полно».
Для Ху Сюань, да и для Лао Луна тоже, бумага не была признаком роскоши. В мире демонов бумагу изготавливал клан осиных демонов, а шелковую бумагу — клан шелкопрядных. На небесах за изготовление бумаги отвечал павильон бога деревьев, поскольку для бумаги использовалась древесина. Работа была налажена хорошо, недостатков бумаги ни там не было, и библиотеки обоих миров ломились от книг. Ху Сюань сразу же подошла к полкам, на которых стояли выставленные на продажу книги, и принялась искать нужную. Лао Лун остановился в дверях, разглядывая книжную лавку в целом.
«Книги — дорогое удовольствие», —
меланхолично сказал владелец книжной лавки, едва подняв на них глаза. Видно, у него покупатели были нечастые гости. Лао Лун сунул руку за пазуху, вытащил и небрежно бросил на прилавок несколько драгоценных камней.
«Этого хватит?»
Владелец книжной лавки вытаращился сначала на камни, потом на Лао Луна и только теперь признал в нем состоятельного господина. Он сразу же сделался до тошноты услужливым. За эти несколько камней можно было купить пол лавки. Ху Сюань наконец отыскала травник, толстенную громоздкую книгу в потрепанной обложке.
«Уверена, что тебе нужно именно это»,
— выгнул бровь Лао Лун.
«Выглядит она...»
«Она с картинками», —
многозначительно сказала Ху Сюань, прижимая книгу к себе.
«А, ну, если так»,
— отозвался Лао Лун, не вполне понимая ее восторг. Они вышли из книжной лавки. Владелец долго кланялся им вслед.
«Так я смогу опознать каждое растение, которое увижу», — объяснила Ху Сюань, заметив, что Лао Лун ничего не понял. «Только мне нужно ее для начала прочесть».
Она поискала глазами в поисках какого-нибудь укромного уголка, но Лао Лун сказал, что лучше зайти в таверну и занять стол на балконе. И мешать никто не будет, и чай можно попить. Одного драгоценного камня хватило, чтобы им выделили целую ложу и дюжину слуг. Лао Лун велел принести чаю и всех слуг отослал. Он полагал, что чаепитие будет долгим, книга-то толстая.
«Ну все, пошли искать цветы»,
— воодушевилась Ху Сюань буквально через несколько минут. Лао Лун только-только успел третью чашку пригубить.
«Нужно отыскать какую-нибудь лесную поляну. Раздел о лесных растениях выглядит наиболее впечатляюще».
«Разве ты уже все прочла?»
— удивился Лао Лун. «Да что тут читать-то?» — небрежно пожала плечами Ху Сюань.
«Не только прочла, но и запомнила растения, которые в книге описаны».
«Ого!»
— с уважением присвистнул Лао Лун. Город они покинули пешком, но на лесную поляну Ху Сюань Лао Лун донес прежним способом, держа на руках.
«О!»
— Ху Сюань восторженно разглядывала поляну. Тут же она спохватилась, вытащила из тянькуня какой-то странный деревянный ящичек и поставила его на землю.
«Это что?»
— удивился Лао Лун.
«Для гербария».
Она потерла руки и решительно вклинилась в высокую траву.
«О! Ого!»
То и дело раздавалось из травы.
«Ты смотри, чтобы тебя пчелы не покусали», — предупредил Лао Лун.
«Лисы пчел не боятся»,
— отозвалась Ху Сюань откуда-то из травы.
«Ай!» Вероятно, пчела ее все-таки ужалила, но Хусюань не обратила на такой пустяк никакого внимания и продолжала целенаправленно углубляться в траву. Судя по всему, она уже ползала по поляне на четвереньках, настолько увлеклась. «Видимо, это надолго», — подумал Лао Лун и решил вздремнуть немного. Трава здесь была мягкая и ароматная, самое то для дневного сна. Когда он проснулся, то увидел, что Хусюань спит рядом, уткнувшись носом ему в бок. Одежда ее была перепачкана в цветочной пыльце, а на волосы нацеплялись травинки и веточки. Деревянный ящичек, который она прижимала к себе, битком был набит травой и разными соцветиями. «Хорошо потрудилась», — подумал Лао Лун, осторожно поцеловав Хусюань в макушку. Жаль только, даже во сне Хусюань себя полностью контролировала, и кудряшки не вылезли. Небесный наставник для смертного императора. Пожалуй, можно было уже перестать удивляться, когда с небес что ни день, то кто-нибудь спускается. Но как тут не удивляться, когда вместе с драконами в мир смертных слетели и фениксы? То есть Минлу подумал, что это фениксы, потому что у гигантских птиц было золотое оперение и длинные узкие хвостовые перья. А еще потому, что от них при сошествии разлетались в разные стороны огненно-красные искры.
«Это не фениксы»,
— снисходительно сказал один из драконов, услышав Минлу.
«Какой прок посылать фениксов? Они очень небрежно строят гнезда. Все равно спалят однажды. Так зачем утруждаться и строить на века?» «Это хвостатые драконьи птицы. Лучше них гнезда на небесах никто не вьет».
«А как же драконы?» — уточнил Минлу.
«Драконы гнезда не вьют»,
— оскорбился дракон и прекратил разговор. Минлу слонялся у начатого павильона, пока небесные строители не велели ему слоняться где-нибудь в другом месте. Никому не хотелось ненароком зашибить смертного императора.
«Минлу», — сказал Ли Цзэ, — «возвращайся во внутренний сад. Шан Цзян Цзинь спустится с минуты на минуту».
Минлу был страшно недоволен, что к нему приставили наставника. Когда Ли Цзэ об этом объявил, юный император устроил настоящую истерику. Он считал, что уже знает все, что полагается знать императорам, и не хотел учиться чему-то еще. А если он чего-то не знает, так зря, что ли, на него навешали этого советника-советчика, будь он неладен. Как он посмел безраздельно завладеть вниманием его молочного брата? Но эти двое, Ван Джун Син и Джу Ван Сян, объединились против него и приняли сторону бога войны. И даже матушка сочла хорошей идеей поучиться у небожителя.
«Предатели!» —
потрясенно прошептал Минлу.
«Меня окружают одни предатели!»
«Луэр!» — укоризненно вздохнул Ван Джун Син.
«Шан Цзян Цзинь!»
— сказал Ли Цзэ примирительно.
«Младший из богов войны. Вам будет интересно вместе, поскольку разница в возрасте у вас небольшая».
«Всего-то 1000 лет!»
— ядовито уточнил Минлу.
«Ему было 20, когда он вознесся», —
терпеливо объяснил Ли Цзэ.
«Он достаточно молод, чтобы стать для тебя не только наставником, но и другом».
Минлу кисло сказал, что он лучше бы с Черной Лисой подружился, чем заводить дружбу с богом войны. На это Ли Цзэ ответил, что у лисьего духа смертный император вряд ли выучится чему-нибудь полезному. «Разве только лисьи дули богам показывать», — мысленно закончил Ли Цзэ. Недопесок, кстати говоря, и не собирался дружиться с Минлу. Он-то помнил, по чьему приказу его сунули в мешок. А вот Су и Лань, они были на короткой лапе. Сяоху так считал. Тот, кому нравятся его подкопы, плохим быть не может. К тому же Су и Лань сводила недопеска в императорский лес и показала ему, где находятся змеиные гнезда и колонии грызунов. Вредителей в последнее время расплодилось, и Сяоху вызвался устроить в лесу лисью чистку, переловить и переесть лишних. Некогда ему дружиться со смертным мальчишкой, у которого даже не хватает ума, чтобы запомнить, что он не лиса, а лис. В общем, пришлось Минлу возвращаться во внутренний сад и ждать Шан Цзян Цзиня. Учиться у младшего бога войны юный император желанием не горел и не собирался. «Убедить его, что я и так все знаю», — решил Минлу после размышлений, — и дел с концом. «Увидит, что нечему меня учить, и уберется обратно на небеса». Минлу был в себе даже уверен. Его с самого детства учили обращаться с оружием, и он считал, что неплохо владеет мечом.
Истории о Ли Цзэ он знал буквально наизусть, так что имел представление о том, как Ли Цзэ правил в смертной жизни. Если этому Шан Цзян Цзиню вздумается его экзаменовать, он засыплет его цитатами из прочитанных книг. Шан Цзян Цзинь скажет Ли Цзэ, что Мин Лу в дальнейшем обучении не нуждается, и тогда от него отстанут.